Паровозы судьбы. Глава первая. Алексей и Наташа Шрейдер уже полчаса просидели в холле паспортного стола, ожидая, когда на табло загорится их номер. И судя по темпу, с каким двигалась очередь, им предстояло провести здесь еще столько же. Лица людей, сидящих у двери с надписью «Инспектор», выражали некоторую неловкость, будто они были виноваты в том, что, собравшись в холле, создают очередь и нарушают тем самым образцовый прибалтийский порядок. Время от времени Наташа не выдерживала и начинала нервно перебирать в руках заполненные бланки. Алексей же продолжал делать вид, что его необычайно интересует кофейный автомат, стоящий у стены напротив. Они тоже страдали от этой проклятой неловкости. И только расположившийся у столика с бланками долговязый молодой человек – похоже, игнорировал царящее в атмосфере холла напряжение. Своими приглушенными воплями он уже минут 10 навлекал на себя неодобрительные взгляды пожилых женщин из очереди. Страдалец безуспешно пытался заполнить анкету. При этом он тряс лохматой головой и тихо, но внятно ругался на языке Пушкина и Баркова. Когда очередной смятый бланк полетел в мусорную корзину, Алексей не выдержал, встал, подошел к молодому человеку и предложил. «Может, вам помочь заполнить? А ты что, рубишь в латышском?» Алексей непроизвольно улыбнулся. Здесь, в Риге, в помещении полицейского комиссариата, такая непосредственность была, как глоток свежего воздуха. «Уж бланк-то я вам заполню, не сомневайтесь». Молодой человек взглянул на Алексея с благодарностью, подал ему чистый бланк, а сам тут же, не смущаясь наличием большого количества слушателей, громким голосом стал выкладывать историю своей жизни. «Понимаешь, я учился в Санкт-Петербурге, в художественном училище, а потом решил к маме вернуться. Она в Риге лет 20 уже живет». «Имя и фамилия», – перебил его Алексей. «Виктор Суворов, год рождения 75-й, адрес Канто аллея 23. Ты только пиши с латышским окончанием. Виктор Суворовс», – обеспокоенно уточнил юноша. «Ну вот», – продолжил он, – «я-то с детства в Питере у тети больше жил». «Так ты заполняешь прошение, чтобы у мамы поселиться?» – спросил Алексей. «Да нет», – молодой человек с засадой потряс головой. «Паспорт не гражданина, у меня давно есть». Он оглянулся на очередь и, избавив тон, продолжил. «Меня в прошлом месяце из Швеции выслали. Я к ним беженцам пытался прорваться. Но самое обидное, эти суки в паспорт шлепнули печать о депортации. А я хочу еще разок попробовать. Вот и мучаюсь теперь, нужно новый паспорт получить». «Ну-ка, ну-ка», — Алексей оживился и, повернувшись, махнул рукой Наташе. Та неохотно встала с кресла и подошла поближе. «Я Алексей Шрейдер, а это моя жена Наташа. Наташа, это Виктор, он был в Швеции, пытался сдаться как беженец из Латвии. Интересно послушать, что он рассказывает». Наташа глянула на Виктора с явным скептицизмом. «И что же вы нам расскажете?» «Давайте не будем шептаться здесь, на вражеской территории». Виктор настороженным взглядом проводил прошедшую мимо блондинку в форме лейтенанта полиции. «Вы еще долго тут пробудете?» «Как освободитесь, предлагаю встретиться в кафе, напротив. Там и поговорим. С меня коньяк, вы мне очень помогли». «Не надо», – начал было возражать Алексей. «Я же просто помочь хотел своему русскому». «Так и я тоже просто хочу поговорить с русскими людьми». «Ну, хорошо», – сдался Алексей. «Тем более, что нам и правду есть о чем поговорить. Мы освободимся минут через 15, только сдадим бланки сыну на проездной документ и сразу выйдем. Наша очередь уже подходит». Виктор кивнул головой. «Решено. Через полчаса жду вас в кафе на другой стороне улицы». В кафе Виктор ждал их за столиком в дальнем углу, подальше от других посетителей. Он взял Наташе фужер шампанского, а себе и Алексею по бокалу коньяка. «В общем, вернулся я из Питера», – начал свой рассказ Виктор, потянул коньяк из бокала. «Потыкался в разные фирмы, мол, вам художник не нужен?» «Оказалось, художник нужен многим. Надо обязательно экзамен по латышскому языку сдавать. Я посидел месяц на маминой пенсии, вижу, дело дрянь. Нужно искать хоть какую работу, иначе с голоду сдохнешь». «Так ведь и хоть какую тоже, черт из два, найдешь. Разве что землю копать на кладбище. Везде, где есть хотя бы намек на интеллектуальный труд, иди, получай сертификат по знанию языка». «А на кой хрен мне этот сертификат, если я, допустим, собираюсь стену в ресторане разрисовывать?» В принципе, никто не против, что нужно владеть языком страны, в которой живешь. И я вроде не тупой совсем. По-английски свободно общаюсь. К тому же в рижской школе учился, кое-какие слова и фразы помню. Но за курсы нужно платить, это раз. А второе, пока я его выучу до такой степени, чтобы экзамен сдать, кто меня кормить будет? Мама с ее копеечной пенсией. Виктор допил коньяк, повернулся к бармену и легонько постучал пустым бокалом по столику. Еще одно. Ты нас про тяжелое положение русскоязычных в Латвии не агитируй. Алексей тоже подвинул пустой бокал на край стола. Мы все это знаем сами. Уже полгода без работы сидим. Наташа выразительно посмотрела на бокал Алексея, но он сделал вид, что не заметил ее безмолвного осуждения. «Полгода?» – ужаснулся Виктор. «А как же вы живете?» «В долг», – буркнула Наташа. «Набрали долгов уже на 1500 долларов, а муж все раздумывает, нужно ли переезжать в Воронеж к моей маме, или может еще 1500 набрать для ровного счета?» «Наташ, мы ведь уже говорили на эту тему и пришли к согласию. В двухкомнатной квартире вчетвером это не жизнь», – раздраженно начал Алексей. «Ребята, ребята, не грызите друг дружку», – вмешался Виктор. «Хрена вам в России делать? Там сейчас непонятно, что творится. Дефолт, рубль обвалился. А тут под боком Швеция, и у русских из Прибалтики есть все легальные основания просить там политического убежища». В Латвии прямо сейчас происходит классическая сегрегация и дискриминация русскоязычного населения. Ага, сегрегация и дискриминация. Ты вот съездил, попросил убежище, и что? Ни слова нахлебавши, снова по конторам ошиваешься. Это вмешалась в разговор Наташа. Она говорила зло и с напором, и по ее реакции было заметно, что споры на тему отъезда тянутся в их семье уже давно. Да, съездил и меня выперли. С вызовом ответил Виктор. «Зато я получил бесценную информацию. Второй раз у них уже не получится меня выгнать». «Ладно, ты говоришь, что будешь пытаться во второй раз», перевел разговор в более безопасное русло Алексей. «Но объясни, на что ты надеешься? Ведь тебя один раз уже депортировали». «Да», подхватила Наташа. «Неужели ты думаешь, что твои данные не внесли в компьютер на границе?» «Вы, женщины», отеческим тоном начал Виктор, на что Наташа возмущенно хмыкнула. «Вечно обожествляете всякие машины, в том числе и компьютеры. А компьютер, как и всякая машина, просто железка. У него нет мозгов, как у человека. И если человек не дурак, он всегда сможет его обмануть». «Видите, мой паспорт не гражданина». Он помахал перед лицами Алексея и Наташи изрядно помятым документом. «В нем стоит печать о депортации, а его номер занесен в шведский компьютер. А я его постирал. Засунул вместе с рубашкой в стиральную машину. Случайно, конечно». Виктор заговорщицки подмигнул собеседником. «И теперь по закону его нужно обязательно заменить, а после замены у него будет уже другой номер, правильно?» «Правильно», – согласился Алексей, – «но ведь имя и фамилия те же». «А вот и нет. В старом паспорте», – Виктор снова покрутил несчастным документом над столом, – «я записан как Виктор Суворов, а в новом запишусь по всем правилам латышской грамматики, как Виктор Суворовс». «Мне, кстати, давно предлагали так сделать эти дуболомы из полиции. Вот я их и обрадую. Будем надеяться, что компьютер пограничной охраны шведов купится на этот трюк». Виктор потянул коньяк из рюмки и откинулся в кресле. По его лицу было видно, что он чрезвычайно доволен собой. Супруги смотрели на него молча. Но если во взгляде Алексея читалось одобрение, то в Наташину проглядывало недоверие и скептицизм. «Хорошо. А где гарантия, что тебя снова не вышлют?» «На какие причины ты будешь ссылаться?» – спросила она. «Я ведь вам уже сказал, что не зря побывал в Стокгольме. Теперь мне известны все способы стопроцентного прохождения по статье «Беженец». Информации у меня предостаточно. Могу и с вами поделиться». «Спасибо», – Наташа встала из-за столика. «Но сегодня мы спешим, нас ждет сын. Возможно, когда-нибудь другой раз». Алексей внимательно посмотрел на жену, но тоже встал, а затем... Протягивая на прощание руку Виктору, сказал, «Давай обменяемся телефонами. Может, действительно встретимся как-нибудь за рюмочкой чаю и обсудим, что и как». Пока они обменивались телефонами, Наташа стояла рядом молча, подчеркнуто глядя в сторону. Выйдя из кафе, Алексей и Наташа пошли к школе, в которой учился их сын Илья. Школа располагалась неподалеку, через 2 квартала. Время у них еще было, и шли они неторопливо. Сперва Наташа молчала, но Виктор чувствовал надвигающуюся грозу. и он не обманулся в своих ожиданиях. «Что ты слушаешь сказки этого авантюриста?» – пошла в наступление супруга. «Семьи у него нет, деньги, судя по всему, достаются легко. Подумаешь, сел в самолет и слетал в Стокгольм. Не получилось, еще раз слетаю. Ты хоть представляешь, сколько стоят билеты туда и обратно на самолет до Стокгольма нам троим?» «Наташенька», – Алексей заговорил с женой успокаивающим тоном, как с тяжело больным человеком. «Но что мы будем делать через месяц-полтора? Я уже не знаю, у кого еще можно занять деньги. Ты же видишь, на работу устроиться у меня шансов нет. Прежде чем мы упадем на дно этой пропасти, прежде чем у нас не будет денег даже на еду, мы должны подготовиться. Мы ведь уже обсуждали с тобой 100 раз все плюсы и минусы. Не получится в Швеции, вышлют, сразу едем к маме. Идет?» Алексей заметил Илью на другой стороне улицы. Сын стоял возле перехода и ждал зеленого сигнала светофора. Наташа тоже увидела Илью и помахала ему рукой, улыбнувшись. Но тон, которым она ответила, был совсем невеселым. «Алеша, умом я все понимаю, но сердце болит. Продать квартиру, все бросить, стать бездомными и лететь за 3-9 земель, унижаться, выпрашивать. Давай еще поищем, может быть, нам повезет?» Алексей подхватил подбежавшего сына, с улыбкой завершая разговор. «Хорошо, я не возражаю, поищем еще». «Что поищете?» – заинтересовался Илья. «Мы с мамой говорим о работе, это наше дело. А твое дело – рассказать нам, какие ты получил отметки сегодня». Вечером на кухне допоздна горел свет. Наташа с фломастером в руке отмечала в толстой столичной газете объявление о приеме на работу. Алексей сидел рядом с ней на диванчике и наигрывал блюз на гитаре. Когда-то давным-давно он играл в студенческом ансамбле и теперь старался поддерживать форму, хотя не совсем понимал для чего. В конце концов, ему просто нравилось импровизировать. А иногда, когда в доме собирались по праздникам друзья, они просили сбацать блюза. И хотя гостей у них не было уже несколько лет, после отделения Латвии от Советского Союза все знакомые разъехались по разным странам, но привычка Алексея в свободную минуту брать в руки гитару никуда не делась. Перебирая струны, Алексей одновременно заглядывал через плечо жены в газету, помогая Наташе с переводом. Вся страница была исчеркана фломастером. Зачеркнуты были почти все объявления. Эти черточки означали, что подходящих среди них практически не было. Как вдруг Наташа оживилась, дернула мужа за рукав. «Послушай, вот это удача! Требуется инженер по специальности эксплуатации телевизионного оборудования. Знание английского языка обязательно. И ни слова о латышском. Это же твоя дипломная специальность, да? А ну, дай посмотреть». Алексей отложил гитару и потянулся к газете. «В принципе, я и латышского не боюсь. Главное, чтобы они сертификат не потребовали». Он пробежал глазами объявление. «Да, действительно, близко к моей специальности. И совсем недалеко от нас, 5 минут езды, что просто здорово, а то цены на бензин уже кусаются». «Я знала», – Наташа чмокнула Алексея в щеку. Лицо ее светилось. «Знала, что нам повезет в конце концов». «Наташа, успокойся», – попытался охладить ее эмоции Алексей. «Меня ведь еще не взяли на эту работу. И вполне возможно, что они возьмут». «Не говори так. Я чувствую, все будет хорошо. Просто не может быть по-другому». Наташа снова поцеловала Алексея, теперь уже в губы. Он ответил ей, и еще пару минут они целовались сидя. Затем Алексей встал и начал стаскивать с себя брюки. «Алеша, я боюсь», – зашептала Наташа. «Вдруг Илюшка проснется. Я же все время буду об этом думать». Но Алексей закрыл ей рот поцелуем.